площадь. З добрим утром!
Добрым утром, дорогие друзья! Вы слушаете воскресный выпуск программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья начинается в этой студии. Также вы можете услышать одну из частей программы в повторе сегодня в 18.05 и слушать нас в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио» в удобное для вас время. Музыкальный редактор выпуска Кристина Золотаренко. За пультом Муна Голубе. У микрофона я, Алиса Орлова.
Простыми словами.
Далее в рубрике «Простыми словами». Как вредители попадают в наш дом? Есть ли невидимые риски у выгодной покупки винтажной и антикварной мебели? И не только. Реально ли купить клопа в мешке? Подселенцы из мебели секонд-хенд, страшилки или реальность? Разбиралась моя коллега, журналист Яна Ермакова. Яна, здравствуй.
С чего начнем? С того, как попадают к нам или кто там живет в этой мебели.
Ну, как и почему эта живность заводится в мебели и в предметах интерьера? Наверное, с этого?
Ну да, вопрос такой непростой, потому что до этой мебели мы с тобой дотянуться не можем изначально, где она была куплена, а покупают ее в самых разных уголках Европы. Это и Бельгия, и раньше была Англия, сейчас Англии меньше в связи с последними налоговыми различными перипетиями. Но вот в основном это старая Европа, там та же Франция. И там, ну, представь, где все это хранится. Это хранится на сырых чердаках, в каких-то пыльных подвалах, в каких-то заброшенных домах, в которых уже, может быть, там дырки в крыше, и везде гуляет сквозняк туда-сюда. Поэтому, ну, конечно, в таких условиях заведется абсолютно все, что можно только завестись.
То есть это правда, это не страшилки?
Это правда, это не страшилки, да. То есть условия, где это все хранилось, это самое такое неблагоприятное для этой живности. Ну, точнее, для них это благоприятное, неблагоприятное для нас. Так что да, так можно завести все, что только возможно. Но, в принципе, те, кто покупают эту мебель, они тоже очень смотрят, потому что если ты купишь, как ты раньше сказала, клопа в мешочке, да, то ты потом не будешь знать, что с этим делать. А если будешь знать, то это будет очень дорого стоить, чтобы вывести этих насекомых оттуда.
Да, и пусть они из старых бельгийских домов, из чердаков и подвалов, но не такие уж они благородные, наверное. Несмотря на происхождение.
Мы не знаем, может, там уже, знаешь, в старом комоде уже не одно поколение древоточильщиков уже там себе все обустроили, там чаек попивают, газетки читают, все происходит, так что мы этого не знаем. Ну, вот, кстати, для... нужно уточнять у инсектологов, как правильно называются те, кто живут в дереве. Древоточильщики в простонародье жуки точильщики, тоже у них какое-то название есть, кожееды, то есть там этих жучков огромное количество, и вот кто именно живет в дереве, тут нужно точно уточнить, чтобы знать врага в лицо. Но, в принципе, что любит вот такой жучок, он, кстати, самый опасный из всех, кого мы можем подцепить в секонд-хенде или в антикварном магазине, потому что он любит натуральное дерево, это раз, и он любит мягкие породы, это для него прям вот деликатес, самое-самое вкусненькое.
Слушай, ну вот как с яблоком, да, некоторые говорят, если червивое, то хорошее, значит, признак натуральности.
Ну, тут тоже можно сказать, да. Но тут, если мягкое, то хорошее для вот таких жучков, потому что тверденькое они прям вот не угрызут. И самое плохое, что нам их с тобой не видно вот так вот глаза. То есть по стулу, по какому-то комоду ты не определишь, есть там кто-то или нет. То есть это должны быть такие очень характерные признаки. Нужно его посмотреть со всех сторон, чтобы понять, что и как с ним. Потому что их не слышно. Они вроде как что-то там точат, но их не слышно. В этом проблема. Ну а чем они опасны? Давай послушаем. Я поговорила с Олегом, владельцем антикварного салона Alter Ego Interiors. Он мне рассказал все обо всем.
Так как они питаются тем, где они живут, то есть они не останавливаются на месте. То есть они продолжают копать без остановки. И через время получается так, что внутри, возьмем, к примеру, там ножка стула, она может внутри настолько изъедена, источена, снаружи это будет не видно, но внутри это будет как вот муравейник возьмем, там, да, он весь прям ходами изрезан, источен весь внутри. То есть в один прекрасный момент оно может просто рассыпаться в труху. Вот, а снаружи это может быть даже и не видно. Беда в том, что он размножается очень быстро, и все вот маленькие детки, назовем их так, они начинают распространяться, дальше ищут себе новые места для обитания, перепрыгивают, переползают, там, перелетают, потому что они в процессе проходят там 2-3 стадии жизни, там, от гусеницы до, там, грубо говоря, жучка и там бабочки, их там десятки, если не сотни видов этих древоточицев, они там совершенно разнообразные, мелкие и крупные, то есть они могут перебраться на соседнюю, на другую мебель, там, попробовать ее на зуб. Но любят они в основном, я говорю, натуральное дерево мягких пород. То есть особенно внимательным нужно быть, если вы приобретаете бэушную или антикварную мебель из мягких пород дерева. Это, как правило, это светлые породы, береза, там, дуб тоже они очень любят, орех мягкий тоже.
Ну, кстати, я как тоже такой регулярный ходок по всяким блошиным рынкам. Блошиным не от слова блохи, а от слова рынок. И всяких антикварных магазинчиков я перелопатила вот уже в Риге, в Латвии, даже по Латвии катаюсь, заглядываю очень много. И как-то вот-вот-фу, дерево нет, чтобы постучать по дереву. Но ни разу, ни в какой антикварной мебели ничего я такого не нашла. Ни в обивке, ни в самой мебели. Так что, ну вот, к чести тех людей, кто содержит антикварные магазины, можно сказать, что они очень хорошо за всем этим следят, все обрабатывают, отдают на реставрацию, потому что иначе вот всю ту мебель, которую ты забрала из какого-нибудь там сырого бельгийского заброшенного дома, но ее вот так вот просто оттуда не продать. Все равно нужно пропустить через руки реставратора. Так что реставраторы тоже свое дело знают, и всех вот таких вот насекомых уничтожают, если находят.
Слушай, я, кстати, вспомнила, какое-то время назад был инфоповод, может быть, ты тоже помнишь, в соцсетях было куча видео, что во Франции прям какое-то нашествие клопов, и они повально мебель выставляли на улицу. Надеюсь, ее сжигали, или что делается в таких...
Вопрос был, да?
Да, именно.
Хороший вопрос. Ты знаешь, мне кажется, что нет, потому что довольно дорого из Франции все это везти. Были гораздо более дешевые варианты, потому что выводить клопов, ну, тоже то еще себе удовольствие. Я как раз, кстати, вот пыталась выяснить вопрос, а как же они там завелись вот так вот поголовно во Франции? Я так и не нашла причину, откуда, что, кто, как их там завез и кто размножил.
Ну, вообще, кого можно встретить еще в БУ мебели? Мы же древоточильщиками, получается, не ограничиваемся.
Абсолютно, да, потому что у нас в мебели есть еще что? Есть обивка, есть еще какие-то такие вкусненькие вещи. И в мебели, может быть, можно встретить и блох, и клопов тех же самых, ну и моль туда же. Моль любит у нас натуральные ткани, она не заведется в синтетике, а вот где есть шерсть, где есть, ну, какие-то такие вот вкусняшки на ее вкус, вот там вот для нее самое то. В коврах, опять-таки, у нас же не только мебель продается в антикварных, еще и ковры продаются. Вот в коврах, особенно вот шведский стол, прям такое райское место для моли, это ковер шерсть плюс натуральный шелк. Это прям вот, ну, можно есть. Прям,
да, не гурманы.
Конечно, конечно. Так что вот 99% ковровых покрытий, которым, не знаю, 40-50 лет, вот там точно можно кого-то уже найти. Их точно уже, можно сказать, что один раз обрабатывали от каких-то таких непрошенных гостей. Вот.
Ну, наверное, послушаем еще про клопов.
Ну, про клопов, наших, да, любимых, это наши самые такие страшненькие, но, кстати, их меньше всего можно встретить, как ни странно.
Бэушные антикварные вещи, часть своей жизни, когда ими не пользуются впрямую в повседневной обстановке, они хранятся в сырых темных помещениях, подвалах, чердаках. Там может завести все, что угодно. Что касается там каких-то клопов, тоже им нравятся натуральные запахи. Дерево хранит тепло, влагу. Им все это, обстановка нравится. Они там могут поселиться и жить. И человек, когда потом, следующее поколение, решит начать опять заново пользоваться этими вещами, либо продать их, при отсутствии обработки это может попасть в дом. Ну, скажем так, клопы, наверное, встречаются реже всего.
Друзья, пожалуйста, делитесь вашими историями, кого вы находили, или, может быть, какие-то у вас есть лайфхаки, как вы избавлялись. А чем отличается мебель в антикварных магазинах и секонд-хендах принципиально?
Принципиально сама мебель не отличаться может ничем, но вот как она обработана, где она взята, сколько за это заплачено, как это транспортировалось, это все очень разные вещи, потому что антикварный магазин, он априори ценовой категории повыше, чем секонд-хенд. И секонд-хенд часто везут какими-то такими огромными фурами. Правила транспортировки тоже там, где соблюдают, где не соблюдают, как-то все стоит, как-то долго стоит на складе. То есть в секонд-хенд все-таки мы должны делать скидочку на то, что это ценовой сегмент пониже, поэтому и требований там меньше. Но сейчас тоже очень много групп и на Фейсбуке, и в социальных сетях, и на каких-то маркетплейсах, где можно купить вот что. Меня лично очень порадовал такой не апсайкл даже, но такой вот замкнутый цикл каких-то вещей, да, когда разбирают старые дома, старые разбирают какие-то вот мужи, как у нас
поместья.
Поместья, да. Тоже очень много интересных можно вещей оттуда взять. Можно взять старые рамы, тоже очень красивые какие-то там круглые, можно окна полукруглые рамы взять. Ну, даже тоже мебель, какие-то старые комоды, так что не нужно далеко ходить. У нас тут по Латвии тоже много всяких интересных вещей есть.
Угу. Но, может быть, как-то нужно это все обследовать, исследовать, да? Какие рекомендации?
Нужно, да, но самое простое — моль мы точно заметим, потому что есть какие-то такие вот характерные для моли личинки. Уже, правда, там моли может и не жить, но личинки могут быть, так что нужно быть внимательным. Ну, все обсмотреть нужно с ног до головы. То есть любую вещь нужно ее там прям хорошенько, ну, что называется, протрясти на всяких этих паразитов, которые могут там завестись. Блох мы так вот не увидим невооруженным взглядом, но у меня история была, вот не помню, как так получилось, но мы уезжали на какое-то время, и дома оставалась кошка. С кошки эти блохи переползли в ковер или не знаю, но ситуация была в том, что ты потом, после того, как кошка прожила одну дома, заходишь на ковер, а у тебя вот по колено ноги черные в блохах. Это то еще было.
Вот это опыт.
Это
лучше
опыт
бы такого не было.
Знаешь, этот опыт был кошмарный, потому что единственное, как ты можешь от них избавиться, быстренько добежать до ванны и смыть их куда-то там, вот куда-то, в канализационную трубу. Это все, это то, как мы избавились от этого ковра и от блох. Ну, вот ковер можно было выбрасывать.
Интересно, что домашние животные, такие как коты, они, может быть, блохи и могут принести в дом, от моли они защищают, что интересно. Вот я слышала такое альтернативное мнение.
Котики?
Да, моль не заводится там, где лежат котики.
Интересно. Я разложу котика по всей своей квартире.
По шкафам,
да? Да-да-да. Да, абсолютно. Ну, если с котиком мы как-то еще можем, да, котика положил, и все хорошо. Тут от древоточильщиков мы так просто не избавимся. Олег мне тоже рассказал, как это можно сделать.
Древоточицы не любят скипидар, керосин, либо сейчас продаются современные химические специальные средства. Но работа такая: нужно найти пораженные участки. Все это дело, жидкость загоняется в шприц. И потом каждое отверстие, каждая дырочка, каждая щелка должна быть заполнена в один, в два, в три подхода. То есть там одного раза может быть даже недостаточно. И проходит время, надо наблюдать. То есть бывает, что не помогло, потому что настолько бывает глубоко они проникают, что достать туда этой химии невозможно просто-напросто. Да? И он через время он все равно себя опять покажет. А показывает он как себя, обычно на этих местах начинает высыпаться мелкий-мелкий такой, как опилочки мелкие высыпаются. То есть нужно обращать внимание. Если опилочки опять появляются через время, значит, он там продолжает жить. То есть нужно еще повторно. Если опять не помогает, там нужно уже, конечно, давать профессионалам. Они делают это по-другому. Они заполняют, опять же, все это дело через шприц. Потом заматывают это все полиэтиленовыми пленками, чтобы не было доступа ни кислорода, ни... и чтобы он задыхается, когда не поступает циркуляции, когда нет, он начинает задыхаться. То есть, ну, вот с древоточицами можно на начальном уровне пытаться справиться самому. Что касается, например, моли, тоже много современных средств, которыми можно обработать. Обязательно нужно делать раз в какой-то промежуток времени делать химчистку или просто чистку. либо термообработку. Вот, им не нравится ни горячий пар, ни добавки всякие, кондиционеры там и прочее. То есть все, что связано с современными средствами, все это они не любят. Ну и, конечно же, нужно смотреть. Как только полетела первая молька, нужно понимать, что где-то она завелась, нужно начинать искать. Или даже если не нашел, все равно нужно начинать обрабатывать.
Ну, получается, чем больше таких пахучих, этих современных обрабатывающих средств, тем лучше.
Тем лучше, да. Под ковер, вот, например, можно положить какие-то апельсиновые корочки, накапать на обратную сторону ковра эфирными маслами. Тоже молят, не очень любят. Вот. Но все-таки лучше до этого не доводить, если уж так совсем к этому подходить совсем правильно. Лучше на старте задушить эту моль, там где-то лишний раз убрать, что-то почистить, чем там что-то заведется. А мы когда обсуждали с тобой эту тему, как не принести домой кого-то в мешке, клопа, моль, блох или еще кого-то, я так тоже вдохнула, думаю, а я же вот стол купила на прошлых выходных антикварники. Там есть и дерево, и обшивка, и то, и сё, и пятое, и десятое. Так что я так вздохнула, посмотрела еще раз со всех сторон этот стул.
Ты исследовала на опилочке?
Да.
Как сказал эксперт.
Да. Ну, опилочек не нашла, слава богу, но с скипидаром протерла, так что, да, подсуетилась.
Успеем еще послушать.
Да, как выбирать, на что смотреть.
Дырочки-то могут быть как бы практически на всей старой мебели, они присутствуют. Только если их вовремя предыдущий владелец обнаружил и поборол их, то, скорее всего, они там больше не живут, но дырочка осталась. Потому что замазывать, зашпаклевывать каждую из них, там это, ну, большая работа, как правило, этого никто не делает. То есть, если дырочки присутствуют, надо, опять же, понаблюдать какое-то время. Если из них высыпаются опилочки, значит, там кто-то живет, значит, процесс происходит. Если оттуда ничего не сыпется, через неделю, через две, через три, не видно ничего, все чистенько и хорошо, значит, там никто не живет. Значит, в принципе, оно может стоять, и можно этим пользоваться. Вот. Что касаемо моли, да, это тут и на коврах, и на обивке. Там, где хлопок, шерсть и натуральные материалы, всегда видны следы. То есть ворс, как правило, замятый, как будто видно, что он в этом месте, либо он вообще отсутствует, верхний слой, да, видно проплешины какие-то, залысины. То есть на это надо обращать внимание. То есть тут нужна внимательность.
Ну что ж, разбиралась моя коллега, журналист Яна Ермакова. Яна, спасибо тебе большое за выпуск.
Пожалуйста.
И до встречи в воскресенье. А пока продолжаем постоянными рубриками. Нейросети оживили Мону Лизу, но на оживших картинах искусственный интеллект не останавливается. Журналист и блогер из Швеции Оксана Баста подготовила обзор на последние новости дипфейков.
Привет, Алиса. Доброе утро всем, кто начинает новый день под звуки Домской площади. Я Оксана Баста, и мы по традиции начинаем воскресенье с чашечки кофе. На этой неделе всех снова поразил искусственный интеллект, который не просто оживил Джоконду, но еще и заставил легендарную картину петь рэп. Шуточный трек «Папарацци», который актриса Энн Хэтэуэй записала 10 с лишним лет назад для одного телешоу. Yo, I'm a paparazzi, I don't play no yahtzee, I go Искусственный интеллект сегодня не используют только ленивый. Школьники заказывают нейросетям рефераты, художники генерируют фотореалистичные изображения, стриминг-сервисы создают тексты и мелодии песен и даже записывают их голосами известных исполнителей. Эксперты единодушны – это технологии, которые необратимо изменят нашу жизнь. Если вектор развития не изменится, то искусственный разум довольно скоро достигнет, а затем и превысит уровень интеллекта человека. Футурологи даже придумали термин «технологическая сингулярность». Так называют гипотетический момент в будущем, когда технологическое развитие станет неуправляемым и необратимым. Компьютерный разум начнет постоянно самосовершенствоваться, и каждая новая его версия будет появляться все быстрее. Так что в итоге возникнет суперсистема, интеллектуально превосходящая все человечество. Но пока, похоже, компьютерный разум не спешит погружаться в серьезные дела и задачи, зато с удовольствием развлекается. С помощью помощью нейронных сетей оживляют картины, переделывают фотографии. В сети можно найти весьма достоверно сделанную подборку черно-белых фотоснимков художники и их музы. Есть там и Леонардо в обнимку с Джокондой. Нейросети уже научились писать стихи на заданную тему, удалять шумы из аудиозаписей, писать за вас электронные письма, придумывать логотипы и дизайн интерьеров, реставрировать старые фотоснимки, изобретать дизайн татуировок и даже воссоздавать утраченные шедевры живописи по фотоснимкам и наброскам. Или вот, Токийский университет совместно с одной технологической компанией создали веб-приложение, которое использует машинный разум, чтобы определить, испытывает ли кошка боль на основании звуков, которые издает пушистик. Уже существует зубная щетка с искусственным интеллектом. Мы чистим зубы, а она анализирует наши движения, длительность и количество пасты и тут же дает советы, что можно улучшить. Обувь с искусственным интеллектом – Moonwalkers. Забудьте о велосипедах и электросамокатах. Надев на кроссовки что-то вроде сандалий, которым снизу приделано множество колесиков, вы сможете идти своим обычным прогулочным шагом, при этом запросто обгоняя бегунов. Несмотря на четырехзначный ценник, умные сандалии раскупают как горячие пирожки. Калифорнийский технологический стартап Misa Robotics придумал, как использовать робота в качестве помощника на кухне. Робот по имени Флиппи наделен искусственным интеллектом. Сперва он умел только переворачивать бургеры, а теперь уже освоил технологию приготовления множества жареных блюд – от картошки фри до наггетсов. Исследователи из Стэнфордского университета разработали модель искусственного разума, который придумывает современные танцы. Система изобретает движения, которые способен повторить живой танцор, причем отталкиваясь от предложенной пользователем музыки. Алгоритм назвали EDGE, то есть Editable Dance Generation, редактируемая танцевальная генерация. Чат-боты на основе машинного разума давно вошли в нашу жизнь. 36-летняя американка Розанна Рамос вышла замуж за Эрина Картала. Это чат-бот, созданный на основе искусственного интеллекта. По словам Рамос, у нее никогда не было столь идеальных отношений с реальным партнером, ведь Эрин всегда готов поговорить, поддержать, понять и выслушать. У меня тоже есть любимый чат-бот, который помогает мне разобраться в переводе с английского реплик, в которых есть незнакомые мне сленговые выражения. Я даже попросила его помочь мне с подготовкой этого выпуска. И По, так зовут моего виртуального помощника, рассказал мне про роботов-комиков, которые развлекают гостей на вечеринках. У них есть встроенные считыватели эмоций аудитории, так что они могут на ходу генерировать подходящие шутки. Я, конечно, попросила По сгенерировать и мне шутку. Вот она. Почему искусственный интеллект не играет в покер? Потому что он всегда готов выложить все карты на стол. Не очень смешно, но, по крайней мере, он старался. Что ж, наш утренний кофе выпит, пора начинать новый день. Я Оксана Баста, и в следующее воскресенье я расскажу вам новую увлекательную историю. А на сегодня баста!
Короче, тем проще. Вот тут вставь вместо подписи прочерк. Качни это все с мертвой точки. Начни сам, и каждый добавит по новой строчке. Что на сегодня? Трещит бетон забора от нас и от наших разговоров. Просто смотри на наши лица.
Художник, мозаичист Ирина Крыло простым языком рассказывает об искусстве без отходов, как сделать творческий процесс более бережным к окружающей среде. Раз в месяц, в последний четверг, Ирина проводит бесплатный мастер-класс по этой теме в арт-пространстве «Проводник». В один такой день мы отправились в мастерскую Ирины, чтобы увидеть фрагменты мозаики своими глазами.
Мы находимся в творческом квартале «Проводник». Большое здание, но когда-то это был завод по производству резиновых изделий. Само здание построено в 1888 году. С тех пор, в принципе, оно конструктивно никак не менялось. Сохранило свой аутентичный вид, но, естественно, не 19 века, а вот советского времени, когда здесь располагался завод. После распада здесь тоже происходило производство, а потом его, это здание, отделили, так как, по-видимому, оно стало уже много больше есть, чем приносить, или же мощности сократились, я не знаю. Но вот я здесь, например, с 18 года, и уже тогда это позиционируется как творческий квартал такой для художников разных мастей. В общем-то, каждый этаж немного по-другому выглядит. Первый этаж, если туда попасть, то он больше такой складской сейчас, хотя там тоже некоторые производства прям небольшие находятся. Второй уже и третий этаж, они используются, там есть также мастерские различных творческих представителей, но они еще используются для выставок. То есть там вот и сейчас какие-то выставки, выставлены картины, работы, можно в свободном доступе это все осмотреть. Четвертый этаж, он еще и тогда, когда здание функционировало как часть завода, это был такой частично административный этаж, и остальные были помещения такие мастерские, различные, которые требовали каких-то мастеров. И если пройти вообще дальше, сохранились даже старые кульманы, на которых чертили вот в то время. Сейчас мы все в программах чертим, а раньше это все вручную на таких больших-больших, ну, как постаментов, но они называются кульманы, да, где все от руки чертилось. Вот мой этаж, стульчики, которые мы делали со студентами, это был творческий проект, это стулья, собранные со всего здания «Проводника». Они вида были вообще никакого, и мы решили частично их сохранить, то есть чтобы показать, что у них очень уже богатый жизненный опыт, богатая история, но мы им придали интересный вид, сделав на них мозаику. Мы декорировали мозаикой, и они сейчас, они не столько экспонаты, их можно также использовать полностью функциональные, но у каждого появился свой характер.
В вашей лаборатории, в вашем помещении, конечно, очень высокие потолки, здесь, наверное, 6 метров.
Где-то, да, 5,5, по-моему. Света много, потому что окна занимают большую часть торцевой стены моей мастерской, но вид у меня очень красивый. Красивый, у меня здесь липовая аллея прямо под окнами, а за ней можно видеть реку, приток, да, Угова?
То есть вот как этому большому-большому индустриальному помещению дали вторую жизнь, дав возможность прийти сюда художникам и делать какие-то свои творческие проекты, так и тема вашего мастер-класса, она созвучна.
Вообще этот проект, я давно для него зрела, я давно хотела его начать, но как-то все руки не доходили. Его тема «Без открытого Максла», то есть искусство без отходов, вернее, то, к чему я стремлюсь. Я к этому стремлюсь не на словах, а постоянно как-то что-то реализую в своей деятельности. Мне очень важно, чтобы моя деятельность творческая не наносила вреда природе или хотя бы минимизировать это свое влияние на природу. Это можно достичь различными способами, как упрощая какие-то процессы производственные, создание мозаики, так и, естественно, сокращая отходы сами. Потому что в мозаике достаточно бывают такие процессы, которые после себя оставляют много отходов. Есть такой, например, реверсный метод. И если раньше, то есть это обратный метод набора мозаики, когда она кусочки укладываются лицом вниз сначала, приклеиваются к поверхности. И в современном мире это происходит в основном, клеят ее на виниловую пленку. Перед вами как раз пример, да, это набранное лицом вниз. Но я как раз-таки, почему я не использую виниловую пленку? Это совершенно неразлагаемые отходы, и переработки они тоже не подлежат, их никто не перерабатывает. И я решила их заменить старинным методом. То есть этот метод очень близок к тому, который использовался в старину, в той же Италии, например. Просто там немножко другой материал был. А здесь же я использую обычную кальку или бумагу для запекания, вощеная бумага и обойный клей. то есть это водорастворимое такое вещество. Все это очень удобно. Оно даже потом, когда уже мозаика переворачивается и бумага размачивается. Но бумага это все-таки, если посмотреть, сравнить с пленкой, которая виниловая, неперерабатываемая, она не гниет, никак не разлагается. То есть это я минимизировала таким образом вред своей деятельности. Mm-hmm. Да, кстати, помимо того, что это менее вредно природе, это еще и достаточно доступно. А еще, например, способ такого бережного. Есть слово sustainable, да, вот английское, ilxpx на латышском. На русском это как бы долговечный, да, долгоиграющий такой. Но, на мой взгляд, он не совсем отражает суть, как для художников. Все-таки я называю это бережным искусством, когда мы именно бережно относимся к тому, к чему мы так или иначе прикасаемся в ходе своей работы. А когда я использую мозаику, которую я кладу в клей цементный, ну, это разные работы, например, вот эти. Вот это все разводится цемент, он со специальным составом, он как считается плиточный клей, если так простыми словами сказать. Вот. И на него клеятся камни, там, стекло, неважно. И потом, так или иначе, невозможно рассчитать очень точно. Всегда что-то остается. Хотя я уже со временем тоже как-то приспособилась более-менее четко рассчитывать, чтобы меньше оставалось. Но когда он остается, или бывают какие-то непредвиденные обстоятельства, как раз на том столе лежат образцы того, что я с ними делаю. То есть я этим клеем заполняю им различные формы, силиконовые, например, даже обычные кулинарные формы можно, да? И вот получаются такие различные. То есть и там могут быть и рыбки, и что угодно, даже и печеньки. Потом просто отдаю в детский сад. Да, получаются вот различные формы такие фигурки, и с ними можно делать все, что угодно. Можно детям давать все раскрашивать. И получается, что я не выбрасываю этот цемент в мусор, в отходы, я его использую дальше в качестве форм. Это, соответственно, добавляется еще некая ценность, когда те же дети начинают с ним что-то делать, да, их мелкая моторика и так далее. А те, которые я не заполняю, я его просто на пленку, который у меня тоже остается от мозаики много, я раскладывала, он высыхал таким, ну, не толстым слоем, он высыхал, я добавляла еще краситель. Это тоже материал получается, то есть я его потом эти блины колю, и они получаются модулями разноцветными, которые мне нужны, которые я могу использовать в своих работах. И в некоторых вот можно видеть вот этот вот радуга.
Так, и еще один материал, который обнаружился, он поблескивает так красиво. Похож на активированный уголь, честно говоря.
Да, это была когда-то краска антрацит. Очень красивая краска, она вот на той работе, на фоне. Но я ее как-то, видно, после очередного использования не до конца закрыла. И потом обнаружила, ну как потом, вот, наверное, спустя несколько месяцев, может, месяц, где-то два. Я обнаружила, что, вернее, хотела ее использовать, открываю, а она уже такая очень-очень плотная, то есть подсохла. Ну, вытрясла ее вот из коробки, она таким кирпичиком плюхнулась, и в итоге этот кирпичик разрезала на ломтики, высушила их, и потом вот их также расколола. И это материал, новый материал, модули, красивые.
Цеки. Искусство как будто бы становится более биоразлагаемым.
Я бы не сказала, потому что сама мозаика, да, это вечное нечто. Если его специально, работу какую-то ее не бить, не колотить, она простоит, вот мы это можем судить по найденным. Периодически находят вот все это время, последние годы, раз в год, в два, находят какую-то древнюю мозаику, которая там 3 веком до нашей эры датирована. То есть камень сам по себе вечный, да, и раствор даже тогда, в которые укладывались, они тоже практически вечные. И их находят почти нетронутыми. Их отрывают из-под земли, там вследствие каких-то катаклизмов их засыпало. Та же мозаика Помпеи, например, да, там все сохранилось, как оно... Ну, не все, вот части находят, которые были засыпаны пеплом, они как бы законсервировались. И вот сколько веков они пролежали под этим пеплом, пока их не отрыли, да, не откопали, и им ничего. Они сохраняют свой цвет, свою поверхность, рисунок полностью. Ну, то есть это вечное такое нечто. Поэтому тот же цемент, например... Он не разлагается, у него свойство такое, со временем он только крепнет. И поэтому тут, возможно, не к мозаике, да, это относится. Кто-то сейчас начинает использовать, если мы говорим про другие виды, например, рисование кофе. Просто как-то уходят немножко в эту сферу, когда не хотят пользоваться синтетическими производными. Да, пользуются именно органикой, как это делали когда-то вообще наши предки, пока не изобрели краски. И, в принципе, тот же цемент, он же раньше не был такой вот химической частью. Не скажу весь состав точно, но в те же крепости строились, и раствор содержал белки. И смотрите, как они стоят. То есть органика, она не такая простая, как кажется. В Каунасе в 22-м году, мы там были с коллегами, была выставка. И там были тоже такая интересная концепция. Я сейчас дословно ее не воспроизведу, но в гробах таких сколоченных деревянных как бы росли, но они были воткнуты, молодые березки. То есть вот эта вот грань, где она, насколько художник должен думать о том, что он делает и как он это делает, она очень тонкая, и даже не всегда скажешь, а что важнее, вот эти, например, срубленные деревца, которые потом все засыхают, они уже там на выставке даже были такие повявшие, их даже поливать никто эту почву, где они были воткнуты, не хотел. Но вот то ли само послание намного как бы важнее, да, что вот она этим показывает, что мы уничтожаем леса и так далее, то ли все-таки вот сам метод, он спорит с художником, но зачем для этого дополнительно что-то уничтожать?
Как часто к вам обращаются, чтобы что-то восстановить мозаику, а не сделать новую?
У нас есть такой объект, где использовалась мозаика, и ко мне даже обратились с вопросом, могу ли я этим заняться, но, видно, не получили финансирование, и как-то это пока затихло. Это церковь в Чекрукалнсе. Декорирована мозаикой, и сама церковь, территория частично. Со временем все это начало отваливаться, потому что материалы использовались те, которые были, и это были чисто добровольные начала, то есть все, что было под рукой, то шло в дело. Ну и вот это, наверное, пожалуй, единственный объект, с которым я столкнулась, что спросили, могу ли я этим как-то заняться. А так у нас очень сложно найти. Еще в Юрмале есть один объект, там художник жил, у него свой дом тоже украсил мозаикой. Таких объектов, как, например, в той же Италии, какой-то Турции, где действительно есть реставраторы. У меня хороший друг, главный реставратор Колизея. Мы познакомились на симпозиуме, куда я ездила. И вот он, это его работа. Он ездит, реставрирует мозаики по всему миру, по всей Европе. И в Египте я только слежу, куда он перемещается. Там, да, потому что там много мозаики. У нас здесь нечего реставрировать, так скажем, ну, по большому счету.
Так ой, хочется переместиться к вашим, к вашим баночкам, коробочкам.
Все баночки – это тоже вторично используемая тара. Это, ну, я не знаю, все, наверное, какую-то капусту покупали в больших литровых пластиковых корзиночках. Да. Вот салаты, да, у нас распаковывают в таких, в супермаркетах, в такие вот пластиковые коробочки. Я их просто мою, они очень удобны для хранения. Они, в них видно, что лежит. Я вижу цвет, я вижу размер.
Одна подписана «Море».
Да, у меня с разных морей, где я была, я везу себе на память что-то, или мне друзья привозят. У меня есть из Балиарского моря, есть из Тиренского моря, из Средиземного моря.
Но это тоже, да, использование природного материала. Но это все равно на нашей планете останется.
Да, это не то, что нанесет вред. Да, даже в сочетании с цементом, цемент, наверное, более вреден при его производстве, чем потом, когда он целый, потому что он потом становится тем же камнем. Современное производство, оно вред наносит, да, своим процессам, что там идет и много воды, и какие-то выбросы идут. Вот. Но когда он уже цемент, он затвердевший цемент, он что-то вроде камня.
Вот поднимая эту тему, с какими вопросами ваших учеников вы сталкиваетесь?
Я, наверное, не с вопросами от них сталкиваюсь, потому что я ну, как сказать, в мозаике я больше обучаю, у нас, видно, такой менталитет, те, кто приходит на мастер-классы, они больше хотят чему-то практичному научиться. Ну, например, вот сейчас мы делаем столики, да, мозаичные, то есть поверхность, учимся декорировать мозаикой поверхность так, чтобы она была, долго служила, чтобы она была прочной, ну и так далее. Плюс мы учимся подрезки стекла специальными инструментами и так далее. Но на художественную мозаику решаются уже немногие, и это, как правило, происходит после того, как было создано что-то, ну, такое простое, практичное. Потому что художественная мозаика, она требует какой-то компетенции, то есть понимания, какой материал с каким другим материалом можно сочетать, чтобы какой-то эффект получить. То есть такое некое стратегическое уже мышление наперед, да, что мы в результате получим. То есть, чтобы до этого дойти, нужно сначала познакомиться с элементарными какими-то вещами, вот начиная с утилитарной стеклянной мозаики, потом идут какие-то техники, вроде такая техника, это римская мозаика, где дельфинчик.
Да, она такая с элементом античности.
Да, вот эти мозаики – это копии, уменьшенные греческих мозаик. Это такие классические техники. Это вообще первая техника мозаики из гальки, именно ее создавали. Потом научились подкалывать камень.
А вы его тоже колете?
Да, конечно.
Плоскогубцами какими-то,
нет.
Да?
Сначала мы колем камень более брутальным инструментом.
Вот это оникс.
Это когда-то было столешницей у моих родителей. Она треснула, было очень жалко, камень отличный, потому что он красиво очень на просвет. Если смотреть в интерьере, из него делают специальные панели, за которых помещают свечение какое-то, какой-то свет, и таким образом получают различные эффекты в интерьере. Чтобы этот кусочек, я его щипцами не раскалю. Мне нужно его сначала специальным молоточком. Это называется мортеллино. Это итальянский у меня конкретно. Оникс достаточно мягкий материал. Но, правда, вот может звук быть. Не сразу колется. Да, это все.
Но в мозаике интересно, что все идет в ход. То есть только пыль, наверное, не может
стать. Ну да, пыль и то можно замешать в тот же цемент, и он будет еще прочнее.
Тоже рядышком, да, безумно красивые примеры. Мне кажется, что это какие-то самоцветы, да?
Самоцветов только вот авантюрин черный, блестящий. Это бусины, которые я раскалывала тоже на этом же, на этой же мартеллине. Молоточком, по-другому они никак не давались, щипцами не хотели. Но остальное все, вот это стекло цветное, это лава. Ну, это конкретно я целый мешок покупала. А так у меня есть лава из Сицилии, я привезла. Есть лава из Санторини, она тут тоже присутствует, только в виде мелкой крошки.
Бусы рассыпались бабушкины, их можно собрать и тоже наколоть, и тоже из них
совершенно
что-то сделать.
Спокойно.
Опять же, вторая жизнь, да, вещей.
Вот любые это могут быть элементы, которые мы собираем в одно целое, и что-то получается новое из этого. Все говорят, мелкая моторика, мелкая моторика. Мало кто задумывается над тем, что она дает. Помимо развития памяти, да, развития интеллекта, она помогает развивать soft skills, так называемые, то есть личностные качества, усидчивость, способность концентрироваться, способность преодолевать трудности, потому что не всегда получается. Бывает, приходится переделывать что-то, да, и если ты хочешь результат, значит, надо все разобрать и сложить заново. Целеустремленность. Ну, очень важно, их много качеств, она развивает. И помогает вообще, в принципе, понять, что они есть. Бывает, человек не задумывается, что он может там дойти до какого-то результата. Он думает, что у него вообще терпения нет. А нет, получается, что есть. А есть еще смальта, мозаика, которая, вернее, материал, стекло для мозаики, которое производится специально для мозаики. Оно было призвано заменить фрески, потому что когда в Византии столкнулись с тем, что фрески святых различных изображений, они со временем разрушаются, и к тому времени уже был изобретен рецепт стекла, они решили производить стекло различных оттенков, чтобы заменить эти фрески. То есть, грубо говоря, картины святых, да, лики святых, они стали не фрески рисовать, а выкладывать их из смальты. Могу показать тоже смальту. Она вообще изначально производится в блинах таких больших, а потом ее тоже накалывают на кусочки. Оно отличается от мозаики.
Да, палитра такой глубокий, да, синий, да, да, индиго прям.
И в одном блине может быть очень много оттенков, потому что его растягивают, и вот этот, скажем, там желтый с красным, и вот он растягивается, есть даже кусочки, вот видите, в одном кусочке несколько оттенков идет. Считается, что ее стали производить в Византии. Но это, да, самый дорогой сегмент, и в основном раньше его использовали для создания ликов святых. На будущее приглашаю всех последний четверг каждого месяца в рамках Regal Last Thursdays. В моей мастерской будет проходить без открытого Максла, такая мастерская, искусство без отходов. И каждый сможет внести свой вклад, сделав небольшой фрагмент мозаики, который позже станет частью большого панно. и которая, я надеюсь, также будет радовать других в каком-нибудь общественном месте. Участие абсолютно бесплатно. Главное ваше присутствие и желание как-то внести свой вклад, узнать возможности того, как минимизировать свое воздействие на природу, особенно творческим людям это актуально, я думаю, и настроение хорошее.
Кипселе проходит выставка «Сад и стиль жизни». Участники выставки привезли на выставку разнообразные семена и саженцы, мебель, теплицы, посуду, инвентарь и инструменты. Мы побывали в холле и на уличной территории и познакомились с участниками, которые занимаются выращиванием томатов, садовых роз и облагораживанием террас. Давайте послушаем репортаж. Здравствуйте! Поздравляю с новым сезоном профессиональным, так сказать.
Я коллекционер, ну и немного занимаюсь селекцией. Очень главное, чтобы помидоры были не только красивыми, я люблю экзотику. Мне больше нравится ну, цветные, там, биколоры, полосатики. С антоцианом очень люблю помидоры. И в моей коллекции мои селекционные сорта как раз все это и включают.
Но у нас больше, вы сказали, склонны к классическому восприятию. Но, тем не менее, экзотика тоже каких-то групп имеет популярность.
И, как ни странно, все желают эту экзотику попробовать.
Вас еще чем-то можно удивить?
Из помидор, наверное, уже нет. Но если, я не знаю, если, наверное, с открытым глазом будет помидор, я удивлюсь. Но, честное слово, это невозможно. Их и так такое изобилие. В мире их больше, конечно, 10 тысяч сортов, да. Но и учитывая то, что мы еще сами селекционируем, значит, поголовье помидоры увеличиваем.
Самый популярный вопрос на выставке этого сезона.
На выставке новинки просят. Я много лекций читаю, да, и я буду исходить из лекций, из звонков, которые ко мне. Первым делом, как обработать теплицу, как обработать семена. Я обрабатываю семена водкой 40-градусной. Это 100% дезинфекция, и она помогает, и ускоряет, и пробуждает семена. То есть это отработанная технология мною годами. Это не то, что я вчера попробовала, а сегодня рассказала. Что еще могу сказать? Какие вопросы? Что в лунку положить? Как заправить лунку для того, чтобы дать старт росту помидора и хорошему урожаю? Это самое, наверное, актуальное. Чем поливать? Очередность поливов для любого пожилого человека, пенсионера. Она доступна и проста. Но главное – результативно. Болезни уходят, грибковые, фитофторы и так далее. Урожайность повышается.
Если делать что?
Если пользоваться дрожжами, йодом, боркой. Вот три главных компонента, не считая водки, которой я обрабатываю семена. И урожай будет великолепный всегда. Как моя бабушка говорила, будет расти все как на дрожжах. Так все и растет. Причем это можно пользоваться не только для помидор, а для любых растений.
Спасибо большое за рассказ. Как вас представить?
Людмила Кадзасова, клуб «Томат».
Здравствуйте, откуда вы приехали?
Мы приехали из Литвы, из Каунаса.
Вы являетесь частью вот этой выставки, которая связана с садом?
Не только садом и огородом, но и уютности дома и внутри, и в террасах ваших дома.
И ваша продукция, она как раз для этого предназначена?
Она предназначена, как я говорю, для красивых, уютных домов. Это коллекция наша новая, и которая различается тем, что она все с птичками. Но это фирменный знак этой коллекции.
А какие это птицы?
И воробьи, и соловьи, вот такие соловьи. Кукушка!
Даже кукушка есть.
Мы живем в городе, но мы сами живем в доме, где вокруг у нас очень большой старый-старый сад с очень красивым лесом.
Какие-то предметы я точно узнаю. Это, естественно, кружки, горшки, тара для хранения круп. А что вот это такое с такими интересными отверстиями?
И если хлеб держат очень хорошо закрытый, тогда он начинает плесневеть. Да. А вот если такая, ну как и вентиляция, такие дырочки, она очень хорошо держится. Я Бригита, керамист из Литвы.
Мы находимся на озере Усма. У нас там питомник.
Насколько розы популярны сейчас у публики, которая приходит на выставку, и какие главные вопросы задают, чем интересуются?
Ну, в этом году очень много померзло роз, поэтому в этом году розы особо популярны. Были очень такие резкие перепады температур, и те, кто розы свои не укрыл и не подрезал коротко, они пострадали. Поэтому кому какой цвет нравится, какой запах, какая высота.
А как вас представить?
Эдуард Остроброд.
А на сегодня у меня все. Микрофона была Алиса Орлова. До свидания.